говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. «Христос воскресе!» В начале этого часа журналист Елена Смирнова познакомит нас со своим коллегой Владимиром Алексеевичем Карачанцевым, журналистом-международником, прихожанином храма во имя святителя и чудотворца Николая в Клёниках. Затем мы вновь, как и в предыдущем часе, обратимся к теме пандемии. Свои заметки протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор одноименной православной школы, объединяет под общим названием «Карантинное».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция «Новой России». В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня я представляю вам замечательного человека, прихожанина храма святителя Николая в Клёниках, но этот человек известен не только в нашем храме, этот человек вообще всемирно известен. Он журналист-международник, побывал почти во всех странах Африки, а на Мадагаскаре, на Сейшельских и Коморских островах, на острове Фернандо-По и в Реумуне был первым представителем нашей страны. Итак, Владимир Алексеевич Карачанцев. Он, кстати, заведовал отделением ТАСС во Франции и является автором и составителем более 20 книг, в том числе по истории и культуре Африки. Но сейчас Владимир Алексеевич уже пишет книги на темы, которые важны для России, важны для православия и вообще для нашей культуры и литературы. Расскажите, пожалуйста, о себе.
Я родился в Борисоглебске, Воронежской области, 14 сентября 1934 года, в семье летчика-истребителя. Потом папа меня повез куда-то, по-моему, в Люберцы сначала, потом я попал в Псков, потом был в Старой Руси. Я очутился, наконец, после окончания войны в Финляндии, где папа участвовал, очутился под Шепетовкой в районе Судилково, где находился аэродром папы.
То есть вы были странником профессиональным с самого детства?
Вот, наверное, вот это и повлияло. Господь так меня повозил сначала в детстве. А потом, когда я учился уже в Борисоглебск, началась война, кстати говоря. Война началась на нас 12 часов, когда мы приехали на летний аэродром папы вместе с мамой. Они там гуляли, мама была, кстати говоря, беременная. То вернулись они поздно, стали готовиться ко сну, а в это время полетели самолеты, видимо, бомбить Киев летели фашистские самолеты. Папа тут же немедленно оделся и ушел нас, попрощался, и встретились мы через 2 года. Нас с мамой сразу повезли в Судилково обратно, прямо со старой границы. Нам дали час на сборы, взять только один чемодан, но нас бомбили. Мы ехали на полуторке, сидели в кузове, и в нашу машину, прямо в кузов, попала легкая немецкая бомба, по-моему, 3-фунтовая. И все, кто в кузове находился, погибли. А у нас выбросило, а у мамы жива осталась, скоро в ноябре потом появилась, да, сестра. 2 месяца мы от Шепетовки ехали до Борисоглебска, потому что товарняк останавливался каждую минуту, буквально, потому что эшелоны шли на запад, на войну, а мы удирали от фашистов. И, наконец, доехали до Борисоглебска через 2 месяца. Школа для меня началась в 42-м году. Заканчивал школу, думал поступать в юридический факультет, а Господь распорядился иначе, потому что появилось в газете «Борисоглебская правда» объявление о том, что идет набор в Институт международных отношений. Я решил попробовать, испытать, и поступил в ГИМО на международно-правовой факультет. Ну, учить я там стал сначала английский язык, потом румынский. Работал в Ангострахе. Забрали меня в армию, 6 лет я служил. Ну, сначала курсы были, потом поехал на военную службу в Египет. Очень хотел демобилизоваться, поскольку хотел вернуться в ТАСС. Я практику на последнем курсе проходил в редакции социалистических стран ТАССа. И там меня помнили. Ну, в конце концов, меня демобилизовали, приняли меня в ТАСС. Через полгода, работая в редакции соцстран, убежденным румыном, мне предложили поехать в Мали. Но я сказал, что у меня очень-очень слабый французский язык. Ничего, сказал Гелий Александрович Скобелев, мой отец, в африканской редакции. Поработаешь там, мы тебе дадим преподавателя. А я так его, между прочим, все время, начиная с Ингострака, изучал сам. Ну, дали мне, конечно, не 6 месяцев, а 2-3 месяца. Я с удивительно жутким французским языком явился в Мали. Ведь если Бог посылает человека куда-то, он ему и помогает. Был такой там корреспондент ЧТК Владимир Коток, который после событий 1968 года бежал с женой в Лондон. Ну, хороший, в общем-то, человек. У каждого из нас своя судьба, и поэтому не надо никого осуждать. То он мне как-то сказал: «Володя, прощаясь со мной, я никогда не думал, что ты сможешь работать в этой стране, потому что твой французский был язык ужасен. Но, к счастью, через 2 года я уехал оттуда, но осталось у меня там очень-очень много друзей. В самых разных местах побывал. И пришлось посещать Лепрозорий. Ну, как журналист я должен быть там. Потом 12 лет ждал, как у меня будет проказа или нет. До сих пор жив». Однажды поехал с членами молодежной организации Мали, с пионерами. Ну, там пионеры, знаете, от 7 до 18 лет. Поехал на вылазку около Нигера. Знаете, вода в Нигере, она немножко опасная, можно заразиться. И в Египте есть такая болезнь Билхарзия. Когда пионеры шли по маршруту, должны были найти какие-то предметы, там рассказать какую-то сказку о чем-то. Мы следовали, журналист следовали за ними. Ну, погода была, там лето же было, в районе 40 было. Закончили мы эту вылазку и стали пить воду. Я с собой взял запас в бутылочной воды, но поскольку мы в компании все были, я свою воду распределил. А потом принесли жбан из Нигера. Мой друг Бирама, один из руководителей молодежной организации, бросил туда марганцовки и говорит: мы, Владимир, вот так вот воду пьем. Ну и я пил тоже. Опять же, шистозоматоза у меня не было, но зато у меня стала масса знакомых, особенно среди девушек Мали, которые работали с разными чиновниками. У меня уже взять интервью в Бамако не составляло труда. Я приезжал, просил интервью к какому-то сроку, а не успел уехать, а за мной уже гонялись на машине из посольства там нашего, чтобы помочь мне. Им уже сообщили, что интервью дается сегодня. Вот такие вот бывают шуточки в жизни. Но не заразился, я потом думал, почему я вот не подхватил эту билхарзию там. В это время летом Нигер, он мельчает, становится уже, течет очень быстро. И в результате там все их этих червячки, которые должны тебе попасть в желудок, они не попадают. Но некоторым моим друзьям не повезло. Например, у корреспондента ТАСС Сергея Кулика все-таки было нечто вроде этой болезни. И у другого моего друга, это уже из Мадагаскара, автора истории Мадагаскара, француза Пьера Буато, у него очень сильная болезнь, шистоматоз. Так что я был счастлив. Мне везло с людьми. Бог посылал меня и в трудные места, но помогало то, что и он был, по-видимому, со мной всегда, хотя я не был всегда с ним. И, кроме того, я сам любил людей. Ну, как-то мне в Африке повезло. Я уехал оттуда, оставив много-много друзей.
Сколько лет вы пробыли в Африке? Ведь вы ее все объездили практически.
Ну, если не считать Египет в Африке, где я служил. Скажем, я поехал в Африку в 1966 году, закончил в 76-м году, но очень часто ездил в командировки. Вот, например, сейчас у меня, когда бывает насморк, я беру лекарство, в котором нет ни жиров, чистое такое лекарство из Родезии. Такая страна, она сейчас называется Зимбабве. Так вот, у меня эта мазь, ей 20 лет. Это я в командировке бывал в Родезии, и там получил эту мазь. Вот так лечусь.
Владимир Алексеевич, вы, конечно, любитель уходить от вопроса, но тем не менее, вот ваши книги имеют замечательное совершенно название. И, кстати, я эти книги Владимира Алексеевича Караченцева рекомендую всем вам, дорогие радиослушатели, потому что, во-первых, они написаны с большим юмором, ну а самое главное – со знанием материала. Вот одни названия чего стоят? «Африка. Земля парадоксов», «Остров загадок и открытий», «Бой тамтамов будет мечту», «Африка под покровом обычая», «Мадагаскар. Остров загадок», а вот еще «Голоса животных и растений». Это что за книга?
А это книга о тех растениях и животных, которых мы сами никогда не можем увидеть. Но я видел в Африке, вот, например, Намибии, ездил специально смотреть растения или животных африканских, чтобы их описать. Целые поездки были посвящены. И когда однажды, например, к нам в гости на Мадагаскаре приехал Николай Николаевич Дроздов, то мой сын Саша, которому в то время было 7 лет, он помогал ему ловить змей. На Мадагаскаре нет ядовитых змей. Но двух, я не знаю, сколько они нашли, не помню, по памяти не скажу. Мой сын Саша искал для Николая Николаевича хамелеона, в том числе и с нашего балкона, где мы жили. Удивительные, красивые животные. Очень часто меняют свой цвет. И иногда, когда стоишь перед хамелеоном, он то нахмурится, то развеселится. Это я буквально говорю, но он меняет цвет и как будто с тобой разговаривает в самом деле. Но вообще я хочу сказать, вот в той книге, которую ты не назвала, «Под звездным небом Африки», у меня есть такая книга, у меня есть уникальная глава, она называется «Все очищено без ужаса и тоски». В ней я рассказываю об обряде очищения, исповеди, искупления, покаяния, о котором никто у нас не знает. Яунда есть такой народ. Вокруг столицы Камеруна живет народ Эвандо. Наверное, этот обряд есть и у других народов Африки. Я попал вот на эту церемонию у Эвандо, потому что мой друг Анри Ефа стал вождем этого народа, и он однажды повез меня. И там они каются, исповедуются в песнях и словах, каются. У них есть, ну, не священник, конечно, и жрецом я его не зову, понимаете, потому что он верит в Бога, а именно в единого Бога, потому что все эти рассказки о идолах, они есть, наверное, но они не играют такого значения в жизни Африки, как единый Бог. И вот парадокс какой получился, что христианство, оно пришло в Африку с Запада. И Запад думал использовать христианство для покорения африканцев. Но он, видимо, не знал, что у них все-таки единобожие на самом деле. В результате христианство прижилось в Африке прочнее и глубже, чем в Америке и в Англии. В результате вот сейчас вот английские протестанты, они в протестантской вере ничто против африканских протестантов.
Ну уж, если африканцы каются и исповедуются, а ведь у протестантов, по-моему, этого нет, то тогда, конечно.
Это меня удивило, вот этот обряд меня удивил, поэтому я, как и журналист, и как исследователь, а в те времена, когда ездил, особенно у нас о Боге не разрешалось говорить, я вот этот вот обряд записал, и в песнях мне перевели все это, там все эти молитвы. Они, конечно, не похожи на наши. Но у меня один вывод, что Бог у нас один. Иисус Христос, конечно. Вот. Но те, кто не знает, они когда-нибудь придут к той вере, которая есть на земле, потому что вера, она сама себя показывает. Душа человека, христианка, это вы знаете. И вот это вот пример вам того, что душа человека христианка.
А вы в Эфиопии были, да, конечно?
Был в Эфиопии.
Но там ведь у них вот эти подземные храмы, там ведь у них как раз именно христианство. В этих подземных храмах Лалибели были вы там?
Нет, но я ездил в основном в такие поездки, более носившие общепознавательный характер. Потом я не постоянно там был, а приезжал туда, ну, скажем, приеду на 10 дней, а 5 дней меня возят кто-нибудь, или корреспондент, или кто-то еще по стране. Я этим вопросом, кстати, не задавался. Я только одно увидел там в Эфиопии, что меня и поразило, и впечатлило. То, что в Эфиопии хотели повторить и наш опыт. Наша страна – единственная многонациональная страна в мире. В Эфиопии очень много национальностей, и все конфликты последние годы, вот последние десятилетия крутятся вокруг того, что хотят стравить один народ с другим. Вот этим я и занимался, об этом я и писал.
А какую же мечту все-таки будет бой тамтамов, это вот по названию вашей книги? Ну, бой тамтамов будет мечту. Это о чем книга?
Ну, я вам скажу, что у меня один из моих друзей, Франсуа ММБ, писатель, лауреат литературной премии «Черной Африки», он однажды сказал мне: «Песнями мы изгоняем подлость и зло». Жизнь там тяжелая, там климат очень тяжелый. Африканцы не ленивые люди, но так условиями сложилось, что работают они много, получают мало. Потом все время они до 60-го года находились под чужим ярмом. Ими командовали англичане, французы, португальцы, испанцы. И Америка лезла всегда и лезет в их душу. Они днем работают, днем потеют, как говорят, а вечером изгоняют зло душой, бьют в там-тамы. Там-тамы – это и музыкальный инструмент, и он барабан, типа барабана. Разные виды, десятки видов, сотни видов там-тамов существует, потому что разные племена, разные там-тамы. Но они на всех обрядах присутствуют. Обряды у них, конечно, вот бывают такие, о которых я только что рассказал, очень похожие на наш, но бывают просто языческие, они бывают по поводу их собственных праздников. Они облегчают душу. Я иду в храм для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы побывать рядом с хорошими людьми, увидеть Бога, Богородицу почувствовать. А они хотят песнями изгнать из себя все зло, все накопившееся, ненужное им в душе. По-своему они очищают там-тамами свои души.
Владимир Алексеевич, а какие они, африканцы?
Они меня приняли хорошо. Я говорю в Африке всегда спасибо, потому что она человечна. Они лучше понимают нас, чем другие народы, потому что наш народ, уж сколько хлебнул горя, так не опишешь в словах. И когда я начинаю говорить с африканцами, они понимают нас, они лучше понимают наших писателей. Кстати, Достоевского. Ну, у меня друзья-то были и музыканты, и писатели, и поэты, и художники. Они понимают Достоевского лучше, чем его понимает американец или англичанин. Они понимают его так, как мы понимаем. Вот. А кто больше Достоевского любил? Христа.
Владимир Алексеевич, вы были нашим единственным представителем, представляли нашу страну на Мадагаскаре, на Сейшельских и Коморских островах, на острове Фернандо-По и в Реумуне. Скажите, что это за места и как они принимали ваше представительство?
Ну, на горе Фернандо-По, где гуляет Лимпопо, мы все знаем. Я тоже вырос в те времена, когда была известна песня «Мы едем, едем, едем в далекие края». И Чуковский был тоже известен. Мне Чуковского тоже папа и мама читали. Случилось так, что я работал в Камеруне, И на карте появилось такое африканское государство – Экваториальная Гвинея. Одна часть этого государства – Фернандо По, на вершину которого меня повезли на машине друзья. Я был на горе Фернандо По. И ездил в Риамуне. А в Риамуне мы однажды выплыли в море, недалеко, правда, из одного острова, другого, но это континентальная часть Экваториальной Гвинеи, она в Африке расположена. Мы поплыли на остров Кариска и обратно тоже плыли на лодке. А когда плыли обратно, мы попали в туман. В лодке были чудесные люди. Посол СССР на Мадагаскаре Иван Александрович Мельник, его супруга, будущий посол в Африке и в других странах Валерий Анатольевич Гамаюн, тогда он был третьим секретарем, ну и упал туман, и мы оказались, по сути дела, в открытом море. Как мы доплыли до континента с острова Кариска, ну, сам Бог ведает, потому что у нас ориентиров не было. Но с нами был чернокожий человек. Мы пели песни, он с нами вместе пел и греб. Потому что наши песни, они тоже до африканцев доходят очень быстро. Так же, как африканский ритм до наших душ.
А что такое быть представителем вот в таких странах, в таких местах?
Первый раз всегда очень трудно приезжать. Вот когда мы приехали на Мадагаскар, мы открывали корпункт, просто технически это было трудно открыть. Были провокации, потому что, например, одна держава, которая десятилетиями хозяйничала на Мадагаскаре, она не хотела открытия корпункта и хотели показать, что там очень трудно будет русским. И вот я притащил сюда семью свою огромную, трое детей со мной было. И были провокации против корпункта. Но все эти вещи, вот знаете, как-то получается так, что Господь, Он показывает и тяжелое. Страшно, когда ты чьей-то мишенью становишься. Ну и зато потом дает тебе 1000 друзей за это, о которых ты помнишь всю жизнь. Да и это тоже подурное, вспоминаешь светло.
Владимир Алексеевич, вот вы были в Африке и рассказали, как первый раз боялись ехать, потому что не знали французского языка, и в результате, в конце концов, оказались представителем ТАСС во Франции.
В 1976 году мне предложили поехать в Париж заведовать отделением Франции. Ну, тоже журналистская работа. Вы знаете, проехать от Мали, Камерун, Мадагаскар, потом побывать в соседних там странах, Сейшельских островах, Коморских островах, все это французский язык, уже он у меня был на каком-то уровне, и мне не было трудно. Ну, а с людьми, с которыми я встречался во Франции, у меня теми же друзьями остался мой друг с Мадагаскара, такой ученый, фитоботаник, лечил проказу, кстати говоря, на Мадагаскаре. Его с этого острова великого выслали его французские власти. И на работу его во Франции устроил мадагаскарец, тоже крупный ученый, Раци Маманга. Потом я встречался, дружил с Эрве Базеном. Когда нужно было интервью рассказать о Толстом, ездил. Встречался с Марисом Дрюоном. Я первый из советских людей встретился с Сальвадором Дали, потому что дружил с одним из его друзей, собирателем его живописи, в основном афортов. Для меня, например, тот же Сальвадор Дали, он был человеком без причуд, который так же, как его жена Гала по фамилии Дьяконова, она любила Россию, потому что сама была русская. Встречался я там с Ниной Кандинской. Из 1500, чуть-чуть с лишним, его картин половина посвящена России, которую он очень-очень любил. И не абстрактных, кстати говоря, картин. Много интересных людей там я встретил. Я постоянно ездил на кладбище, где похоронены русские люди. У меня есть книга «Чтоб Родины величия постичь». В этой книге я описал, не упомянул о французских кладбищах. И впервые упомянул. Это было где-то в 80-81 году. Впервые я упомянул в этой книге о монахине Марии, погибшей в фашистском концлагере. В общем, я ездил по всем во французским кладбищам, по бунинским местам. Вместе с Катаевым путешествовал. Однажды он поехал в одно местечко на западе Франции. И я из Парижа сначала отправился с сыном на машине в Гавр, а потом к нему. Встречались с ним, потом встретились у него здесь в Переделкино. Замечательный был, хороший был человек.
Владимир Алексеевич, я чувствую, что не Африка, а именно Франция вас возбудила такую тоску по родине, что вы там посещали именно русских наших деятелей культуры, писателей и даже кладбища.
Нет, в моих книгах всегда вы найдете русский след. А вот последнюю эту книгу, о которой я уже упоминал, «Под звездным небом Африки», я там цитирую очень много наших православных мыслителей, отца Александра Ельчининова, да. Очень трудно, путешествуя по Африке, видеть только африканское русскому человеку. Например, в Южной Африке у меня друзья были Стейны, семья, глава которой был статс-секретарем российского правительства ЮАР. Но человек прекрасный. А почему хорошо относился к русским? Потому что когда-то в Бурскую войну 5 южноафриканцев бежали с английского тюремного корабля и попали на русский корабль. А среди этих 5 был его дедушка. Он побывал потом в России. Ему удалось попасть в Россию. Хотя русский корабль, на который они попали, подвергся очень тщательному обыску. Но и он все-таки остался на корабле, попал в Россию, потом из России снова вернулся в ЮАР и воевал. А его дети любили Россию. И мы с ними разговаривали. В Зимбабве я встречался с семьей Боров. Встретился, вот очень хотел встретиться с автором перевода песни «Красный сарафан», потому что я сам тоже люблю эту песню, и встретился с ним. И вот в этой семье, семье, любившей Россию, впервые нашему правительству предлагали владельца хромового рудника покупать у них руду почти за бесценок. Хотя вот сейчас ее оттуда же привозят за большие деньги. Много очень людей, связанных с Россией, было. И мои друзья, ну, у меня в Камеруне, например, были писатели Франсуа Эмбе, Рене Филомб, Франсис Бибей. В Сенегале я встречался с Леопольдом Сидаром Сенгором, поэтом. Они все любили русскую поэзию и знали ее. Как это ни странно, меня это удивляло. Но они любили русскую. Откуда они узнавали? На Мадагаскаре я помог своему другу поставить гоголевского «Ревизора». Но они его перевели в французский язык, поставили его как комедию с русскими именами, хотя упомянули, поставлено по Гоголю. Россию, русский народ очень любят в Африке. У нас очень много общего с ними и в судьбе, и в характере. Вот, например, прошло с 90-х годов, до 2019 года был перерыв огромный в развитии наших отношений, просто, по сути, разрыв. А потом Путин пригласил лидеров африканских стран, и они все, почти все приехали в Москву, потому что в душе у нас очень много общего.
Все-таки ваши вот эти вот поездки и ваша работа во Франции, она привела не только к тому, что у вас появились новые знакомства, что вы описали кладбище и так далее, но вы ведь собираете материалы о наших писателях и поэтах-иммигрантах. Да? Так ведь?
Да. Ну, вот я, например, сейчас, наверное, закончил огромную-огромную книгу для своих внуков о русских писателях и поэтах. И среди них много-много русских поэтов и писателей, которые жили в эмиграции во Франции. Ведь, вы знаете, уникальное явление в мире существует. Это русская Франция. Вот когда произошла революция 1917 года, и многие-многие русские люди уехали, разъехались по всем странам мира. Многие попали во Францию, стали и таксистами, и рабочими, и были очень несчастны, в этом смысле, бедными людьми. Но они образовали колонию, в которой процветала русская поэзия, русская проза, писали шедевры. Я не говорю, конечно, о Бунине, это всем известно, но об этих людях можно писать тома. И вот в этой книге я отдельно написал, я для своих внуков сделал, потому что уже я не так... Многие из очерков я публиковал в газете «Православная Москва», но многие очерки я просто оставил для своих детей. Это рассказы о патриотизме русских людей, об их творческом запале, об их творческом вдохновении. И не случайно сказал поэт, мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. И вот там вот они молились за Родину и писали тоже. И не случайно, что вот там появилось очень много поэтов. Я, например, вспоминаю Владимира Диксона, который много жил в России, американец, писал по-русски, только по-русски. Я не говорю уже просто о русских людях. Русских, французских поэтов у меня написано очень-очень много.
Как хочется, чтобы это вышло в свет, для того, чтобы мы все смогли ознакомиться с вашими очерками, потому что это должно остаться для истории, для нашей
они
души.
Они все были православными людьми, и они писали о Боге и о России. Россия – это Бог. Почему не любят Россию в мире? Потому что Россия – она молится Богу, Иисусу Христу. А сейчас в некоторых вот таких странах, как США, там даже сатанинские церкви создают. Клянутся на Библии, а создают сатанинские церкви. Понимаете, вот сейчас для меня Россия и для всех тех, кого я видел во Франции, о ком я писал во Франции, Россия был тем удерживающим, на котором держится мир. Кончится Россия с ее православием, ее верностью Иисусу Христу, Богородице. Это богородичная страна. Кончится мир. По-моему, даже в мире это уже начинает сознавать и понимать. А вот эти люди в эмиграции, им самим было тяжело, иногда тошно, но они закладывали основы. Ну и я хочу сказать одно, что я тоже вот когда начинал учить в школе литературу, нам все время говорили, что Бога нет. Может быть, когда-то по глупости я в молодости, в юности говорил, что Бога нет. Но меня учили Пушкину, Лермонтову, Гоголю, Тютчеву, Некрасову. Для меня Некрасов, он больше православный поэт, чем тот поэт-трибун, что ли, которого хотели создать, образ которого создавали у нас. Надо читать внимательно Некрасова, всего Некрасова, и тогда можно увидеть его. А Гоголя нельзя читать без его божественной литургии, без его переписки с друзьями. Ну, Вяземский, Жуковский, Державин. Но как можно не читать их, если «Ода Бог» Державина переведена на 48 языков? Она была еще переведена до революции на десятки языков. Вот это удивительно. Я думаю, что читать Державина или читать Ломоносова и не чувствовать, что они православные поэты, нельзя. У нас церковь в прошлом преследовали, а учили на Ломоносове или на Державине, на Пушкине. То есть Бог к нам возвращался через нашу поэзию. Поэтому я и люблю нашу поэзию.
Владимир Алексеевич, что бы вы могли сказать современным людям, вот с высоты своих лет, с высоты своего жизненного и духовного опыта, к чему мы должны стремиться, и вообще, что для нас должно быть главным?
Вот знаете, я всегда считал и считаю себя ничтожеством, потому что я человек. Пока я в плоти, я делаю глупости. Я делаю добро, да, но я делаю много глупостей. Но я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот это одно я вам могу сказать. Потом другое, что я аз есть червь, а не человек. Поношение человеков и унижение людям. Но когда я говорю: «Боже, Боже мой, вон мими вскую оставил меня еси», или «Боже, пастырь мой, настави меня на стези правды», и он наставляет меня, и вдруг я стыжусь, когда я в чем-то допускаю ложь или в своей книге. Для меня ложь в книге – это ужас. Поэтому об африканцах я бы писал только хорошего. Вот. Я не знаю о них плохого. Они мне плохого не делали, не могли сделать. Они люди, занятые трудом. Они проходят через многие испытания. И, видя их как тружеников, я видел их как свой народ, как самих себя. Или я любил всегда их. Кроме того, в каждом человеке, встреченном мной, мне повезло в жизни в этом смысле. Я видел Бога, в самом деле Бога. Мы же вообще по замыслу Божие образы, Божие подобие. И должны в конечном счете вести себя как боги и творить как боги. Где-то до 4-5 лет мы такими и бываем, чудными, хорошими. Потом меняемся, а потом идем к Богу. Если Бог не оставляет нас, Он нам помогает прийти к себе, и мы снова становимся богами, детьми Божьими. А Божьими к Богу надо обязательно прийти. Я не написал бы ни строчки ни об Африке, ни о Франции, ни о других странах. Я бывал и в Греции, и на Кипре. Писал об Австралии, если бы я не верил Богу, если бы Бог мне не помогал.
Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, сегодня нашим гостем был Владимир Алексеевич Карачанцев, журналист-международник, который побывал почти во всех странах Африки и был первым представителем нашей страны на Мадагаскаре, на Сейшельских и Коморских островах, на острове Фернандо-По, где гуляет Лимпопо, и в Реумуне. Также он заведовал отделением ТАСС во Франции. Владимир Алексеевич Карачанцев – автор и соавтор более 20 книг и множества других публикаций. А еще хочется добавить, что Владимир Алексеевич – человек не просто планетарный по охвату своих путешествий, но и на самом деле планетарный, потому что одна из малых планет названа в его честь – Карачанцев. Ну что ж, дорогой Владимир Алексеевич, прошу вас не забывать радио «Радонеж» и радиослушателей, которые всегда будут с нетерпением ждать новых ваших рассказов. А я, журналист Елена Смирнова, прощаюсь с вами и желаю всем доброго здравия. Храни вас всех Господь!
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня протоиерей Дмитрий Иванов, директор православной школы во имя святого князя Александра Невского, город Кинешма, Ивановская область, и настоятель небольшого одноименного прихода. Не раз мы с вами уже встречались в радиоэфирах. Ну, сейчас такое время, что доехать до Москвы не получается. И, наверное, не скоро получится провести прямой эфир, сделать запись в студии радио. Поэтому я сегодня обращаюсь к вам из своего директорского кабинета. Сегодня я хочу поделиться небольшим рассказом и прочитать новое стихотворение, которое я вот здесь вот в самоизоляции насочинял. Основные мысли, которые я хотел бы, как сейчас говорят, озвучить, достаточно хорошо высказаны этими маленькими произведениями. Итак, рассказ «Эпидемия». Василий Петрович, директор частной православной гимназии «Путь», что в городе Обломове, собрался на почту. Пришло извещение, что надо получить заказное письмо. «Опять поди с налоговой», – устало подумал он, накинул куртку, одел шапку и пошел. Путь его лежал мимо продуктового магазина, на котором с советских времен красовалась увековеченная в камне надпись «Обломторг». Затем ему предстояло идти через кварталы частного сектора, мимо школы, потом тропинка велась через небольшую рощу и пустырь. До почтового отделения в целом было километра два с половиной. Для начала Василий Петрович заглянул в магазин. Продавщица Женя почему-то была в медицинской маске и хирургических перчатках. Светленький халатик делал ее несколько похожей на медсестру. Василий Петрович поздоровался. «А что это ты в маске сегодня, Евгения? Прямо не узнать». «Да здравствуйте, Василий Петрович. А вы разве не слыхали? Тут новый какой-то типа вирус завезли из Китая. Вот уже с СЭС пришло распоряжение работать в маске, в перчатках. Будут проверять». «Понятно. Ну, ладно, я зашел глянуть на секунду, что тут есть. Зайду еще на обратной дороге». «Милости просим», — ответила продавщица. Василий Петрович направился к почте. «Вирусы какие-то придумывают. Сейчас подымут шум, о душе подумать некогда будет». Василий Петрович, несколько полный, лысоватый человек лет 50, шел, казалось, глубокой задумчивости. Возможно, он размышлял именно о душе, но, может быть, и о заказном письме, ожидавшем его на почте. Как знать. Возле школы навстречу ему попался сосед Николай, мужчина лет 40. «Здорово, Петрович! Слышал, новый вирус появился. Приняли закон, чтобы все сидели по домам, на карантине. А кто без нужды куда пошел, сразу штраф». «Не, я по делу иду на почту». «А, ну до нас, думаю, пока этот приказ дойдет, уж эпидемия, вся закончится». «Странная у вас какая-то эпидемия», — отозвался Василий Петрович. «Ну, Петрович, ты даешь. Ну, пока». Василий Петрович пошел своей дорогой. Снег нынче сошел рано, март еще не закончился, а в поле пятна таявшего снега белели только кое-где. В роще снегу оставалось больше. Одноэтажное деревянное здание почты уже было не так далеко, когда Василию Петровичу повстречалась Дарья Ивановна, мама одного из учеников школы «Путь». «Ой, Василий Петрович, здравствуйте! А я как раз вам хотела звонить». «Здравствуйте! И по какому вопросу, если не секрет?» «Василий Петрович, тут такое дело, вирус какой-то опасный появился. Из Москвы всех вахтовых рабочих выслали, и мужа моего. Работы теперь нет. С деньгами плохо, и я вот хотела спросить». Дарья Ивановна несколько смутилась. «А нельзя ли нам пока плату за школу сделать поменьше? Ведь и школу-то закрывают на карантин, как я слышала». «Да, а я пока не слышал. В нашем-то Обломове таких, как вы, пожалуй, много будет». «Хорошо, я подумаю. Сразу так я не могу сказать. Простите, надо с бухгалтером посоветоваться. Я буду держать вас в курсе дела». Попрощавшись с Дарьей Ивановной, он пошел дальше, но, не дойдя до почты, решил проверить электронную корреспонденцию. Достал смартфон, посмотрел новости на стартовой странице Яндекса, покачал головой. С департамента образования пришла куча распоряжений насчет введения карантина. Ого! Однако странно, обычно карантин вводят при превышении эпидпорога заболеваемости. Всегда так было, а тут заболевшей в школе нет, а уже карантин. Странно. До почты оставалось недалеко. Вот он и пришел. Возле стойки стоял и рассказывал что-то интересное плотник Петя. Он, как всегда, был немного навеселее. Почтальонка Тоня была в маске. Василий Петрович, войдя, поздоровался. «О, Василий Петрович, оживился Петя. А я тут такие чудеса видал. Моя-то в поликлинике работает. Зашел тут за ней, а мне там у входа люди в масках в лицо ствол тычут какой-то. Я им, мол, вы чё, не понял юмора? Они мне, мол, проходите, гражданин. А это у них прибор такой, температуру измеряет. Он у них еще и сработал-то не сразу. Тетка эта им еще постучала слегка по стенке, а то он и не включился вроде поначалу. Бракованный приобрели. Поди, деньги отмывают на этом вирусе огромные, философски заметила почтальонка. Да, чего только в мире не бывает, в конце времен бывает все, прокомментировал Василий Петрович, получая заказное письмо. Письмо оказалось судебное с вызовом мировой суд на май. Понятно. Административное правонарушение очередное, но придется, стало быть, отвечать перед законом. Чем больше нас оштрафуют, тем лучше будет государству. Василий Петрович попрощался и отправился домой. Пожилой диакон храма святого князя Даниила Московского отец Никодим ехал на велосипеде. Увидев директора православной школы, отец Никодим остановился и поприветствовал Василия Петровича. «Да, здравствуйте, отче Никодиме! Как там в храме дела?» «Да, дела», – задумчиво протянул диакон. «Всех в затвор отправили».
«В затвор?
Ну, тут же вирус новый появился. Враги церкви должны ликовать от таких вирусов. Пришли там отцу-настоятелю всякие распоряжения, лжицу дезинфицировать, всех стариков отправить по домам, службу совершать без прихожан».
«Без прихожан?»
«Да, пост полиции возле храма, не пикнешь».
«Да, ну и дела.
А зачем дезинфицировать лжицу, если служба без прихожан? А кто их разберет? В конце времен всяко бывает. Так что я теперь, считай, затворник». Отец Никодим вздохнул и поехал не спеша своей дорогой. Василий Петрович уже подходил к магазину, когда послышался надрывный вой сирен. Магазин был закрыт. Со стен стекала какая-то резко пахнущая хлором жидкость. По знакомой до боли улице медленно с воем сирены ехала пожарная машина МЧС, поливая дома и землю дезраствором. Громкоговоритель предупреждал жителей, что на улице проводится дезинфекция и нужно оставаться дома в течение 3 часов. Над городом кружил военный вертолет. Василий Петрович позвонил жене. «Слышь, мать, тут такие дела кругом, сама видишь, кто бы мог подумать. И не говори, страшно даже». «Так ты, мать, сиди дома пока, а я хоть до храма добегу, посмотрю, как там дела, пока улица обсохнет тут у нас». «Ну, сходи, расскажешь, что увидел, только не задержит тебя без маски. А я сейчас лицо шарфом замотаю, все дела. До связи». До храма было 15 минут ходьбы. Василий Петрович шел по безлюдным, резко пахнущим хлоркой улицам. Образы из книги «Апокалипсис» не давали покоя. Не встретив никого, Василий Петрович дошел до ЦРБ. Возле здания инфекционного корпуса стояли сразу 3 машины скорой помощи, пожалуй, весь автопарк обломовской неотложки. «Ого, что это за скопление скорых?» – спросил он у водителя. «Что, реально так много болеют?» «Ну, со знанием дела», – ответил шофер. «Мы сейчас диагноз ставим по телефону. Прослушиваются все аппараты и по адресам, где регулярно слышен звук каши, чихания и всякие сморчки, выезжает сразу скорая с предписанием на госпитализацию. Если люди не желают ехать, то нам Росгвардия и МЧС помогают с эвакуацией». «Ничего себе, ну вы даете», – удивился Василий Петрович. «А разве можно так всех прослушивать? А как иначе? Это для безопасности необходимо». «Ну, всего хорошего. Успехов вам». «Наши успехи, ваши успехи. Ваши успехи, наши успехи», – пробормотал зачем-то он в глубокой задумчивости. Василий Петрович пошел дальше. До храма оставалось недалеко. Возле церковных ворот его остановил наряд полиции. «Ваши документы, гражданин», – обратился к нему сотрудник с погонами лейтенанта. «Да, пожалуйста». «А вы с какой целью и куда направляетесь?» – поинтересовался лейтенант. «Перемещение по городу запрещено. Я, видите ли, директор». «Директор школы, иду туда, надо сделать необходимое распоряжение в связи с ситуацией». «Ну, раз директор, можете идти. Все руководители могут передвигаться. При защите органов дыхания, разумеется».
Благодарю. Василий Петрович поднял глаза, чтобы помолиться на крест. Но крестов над куполами храма не было. «О, Боже!» — воскликнул Василий Петрович. «А где же кресты?» Лейтенант взглянул на него с некоторым подозрением. «По предписанию главы Роспотребнадзора вся символика, напоминающая о страданиях и смерти, содержащая прославление убийства и элементы экстремизма, строжайше запрещена в связи с карантином и повсеместно демонтируется во избежание паники и депрессивных состояний у населения». «Благодарю», — в некотором замешательстве ответил Василий Петрович, убирая документы в карман. Он постоял несколько секунд в нерешительности, потом перекрестился и, произнеся спокойно, но твердо: «Христос воскресе!» пошел, куда глаза глядят, плотно закрыв лицо шарфом. Будильник на смартфоне зазвонил внезапно. Василий Петрович остановил сигнал и, немножко полежав в постели, встал и пошел умываться. Супруга уже занималась завтраком на кухне. «Что-то ты заспался сегодня, Вася!» «Да знаешь, Оля, сон такой тревожный видел, прямо из головы не идет. А тут еще надо заказное письмо как раз на почте получить». «Да ну тебя, Вася, какой сон! Вон, почитай новости, вирус нам какой-то опасный из Китая завезли». Василий Петрович, директор частной православной гимназии «Путь», что в городе Обломове, спешно помолился, позавтракал и отправился в путь. Вот такой рассказ, эпидемия, такая вот антиутопия с элементами критического реализма и научной фантастики. Ну, конечно, рассказ написан под впечатлением того, что мы видим вокруг себя, и нужно признать, что вот эта вот эпидемия коронавирусная, сам этот коронавирус, он как некая имеющая личность начала, понимаете, добился удивительных успехов, таких, которые бы, наверное, могли пожелать себе какие-то гонители церкви, враги православия, ну, и то, думаю, они не смогли бы в такое короткое время этих успехов достичь. На таких огромных пространствах, на такой огромной территории, во многих странах, то, что сделал коронавирус, когда миряне, прихожане не могут попасть на богослужение в очень многих местах, и в течение Страстной Седмицы, Светлой Седмицы не могут попасть в храм на Пасху, и неизвестно, сколько такое положение продлится, конечно, об этом могли бы мечтать, пожалуй, какие-то гонители и преследователи церкви, вести вот такую вот преграду между православным народом и духовенством. Конечно, люди могут посмотреть службу по телевизору, в интернете, послушать разные проповеди, но, собственно говоря, ведь реального участия в богослужении просмотр телепередачи не может заменить. И в этом смысле это большой успех такой, в кавычках, коронавируса, что он вот так вот испытывает веру и терпение православных людей своим эпидемиологическим гонением, так сказать. Коронавирус вторгся и в порядок преподания таинства Стопричащения, то есть сейчас этот порядок изменен под влиянием эпидемии, разработана специальная инструкция, и не секрет, что некоторые люди были смущены. Тут вот дискуссия шла специально по этому поводу. Цитировалось известие учительное, например, иными участниками этого общественного обсуждения, где говорилось, что святые дары могут заплесневеть и как-то истлеть. Но в известии учителям, с другой стороны, есть и такие предписания, что делать, если во время совершения таинства хлеб и вино притворились непосредственно в тело и кровь, не под видом хлеба и вина уже оставаясь, а превращаясь именно в плоть и кровь ради, ну, нашего, так сказать, укрепления в вере. Видимо, такие случаи бывали, и известие учительное отразило это, сохранило нам как память, и также оно отразило и нашу веру в тождество хлеба и вина при совершении Евхаристии, тождество с плотью и кровью Господа Иисуса Христа, таинственно преподаваемой верующим. Ну вот, коронавирус смог вторгнуться в порядок преподания святых тайн мирянам. Это тоже, ну, можно сказать, такая вот его, знаете ли, победа некоторая. И ведь эпидемии, ну, они периодически возникают, да и в обществе всегда присутствуют носители разных всяких заболеваний. И неудивительно, что логическим продолжением этой инструкции, и я думаю, тут и Роспотребнадзор наверняка будет заинтересован, и заинтересован уже как бы наверняка в этом, он, я думаю, давным-давно. Оставить такой порядок навсегда, как же ведь люди вот разные к причастию приходят. И это, в общем-то, направление, наверное, будет продолжением вот успехов коронавируса в изменении такого обычного уклада церковной жизни. Наверное, к таким успехам в области церковной можно отнести еще и формирование вот такого дистанционного типа православия, когда благочестивые действия совершаются в интернете, просматриваются в виде трансляций и так далее. Главное, чтобы нам не засидеться в этом состоянии так, чтобы оно уже изменило основу нашей молитвенной жизни. Это тогда будет уже очень большое достижение коронавируса. А все же в Писании сказано: «Не бойтесь убивающих тело и не могущих больше что сделать». Но это, наверное, написано не только про гонителей, но я думаю, что и про другие угрозы, которые ставят нас в положение выбора. Ну, конечно, коронавирус создает такую доминанту, понимаете, такой очаг возбуждения, который притягивает к себе внимание всех, становится предметом разговоров, люди начинают испытывать страхи, какие-то такие настроения, с которыми христианин должен бороться и не позволять себе, чтобы душа верующего человека была охвачена страхом. Мы должны бояться в первую очередь Господа Бога. И еще я, как и обещал, прочитаю стихотворение. Все размышления на эту тему, как нам себя вести в условиях эпидемии, что такое эта эпидемия. Коронавирус стал героем, гремит по главным новостям, а мы сидим, да кости моем церковным и мирским властям. В каких пустынях нам спасаться? В храм Божий нынче не попасть, китайский COVID-19 над миром обретает власть, закрылись церкви и мечети, кафе и парки, вот беда, не посещают школу дети. Вот это вирус, господа, на сердце грусть, в душе тревога, коронавирус знать силен, ввел карантин, восстал на Бога, поветрие конца времен, весь мир под цифровым контролем внимает страхи новостям, а мы сидим, да кости моем церковным и мирским властям. Ну вот, такое стихотворение. Да, люди же сидят, закрывшись в своих квартирах, смотрят вот этот поток новостей, естественно. Чего же еще остается обсуждать? Ведь люди об этом говорят. Много достается начальству, руководству, как руководству церкви, так и руководству и государства. Но я думаю, как священнослужитель, что нам надо молиться за них в первую очередь, потому что это огромный груз ответственности. Какой крест у нашего руководства сейчас? Вот, понимаете, нам кажется, что легко быть администратором, но на самом деле вот это огромная ответственность перед народом и перед Богом, что очень важно, как трудно принимать решения в этой ситуации, и так непросто быть администратором во время подобных испытаний, поэтому, конечно, нам надо молиться за наших архипастырей, за наши мирские власти, чтобы Господь дал каждому человеку разум, как правильно поступать в этой ситуации, что необходимо делать, от чего необходимо удалиться и воздержаться. Пусть Господь услышит наши молитвы, и милость Божья пусть не оставит нас. Спаси всех, Христос! Христос воскресе! Поистину воскресе!